Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Тут ничего такого не произошло важного, кроме как съезд «Единой России» состоялся в выходные. Я считаю, что это событие достойное обсуждения, достойное, может быть, даже наш гость Глеб Павловский также считает, я надеюсь. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
И с нами также будут видны единороссы по скайпу и по телефону, и видная группа поддержки «Единой России» в лице Сергея Маркова, я надеюсь, тоже к нам присоединится. Борис Вишневский из Санкт-Петербурга, который не входит в эту группу поддержки, будет с нами также. Короче говоря, состоится разговор об этом в самом съезде, который продолжался целых два дня, и выступили на нем Владимир Путин и Дмитрий Медведев с яркими заявлениями достаточно. Но, Глеб, вы помните же, что был такой билет по истории СССР, КПСС, по истории партии? У нас тогда, в наши годы, в студенческие, в школьные у кого-то были билеты. Роли значения 25-го, 26-го, еще какого-нибудь там съезда партии. Роли значения. Вот я бы спросила у своих гостей, если бы вам сказать, роли значения 18-го съезда «Единой России».
19-го.
Путин сказал 18 лет ему, значит, получается...
Ну, 19.
А съезд 19, значит, нужно прибавлять один.
Следующий будет 20-й.
Следующий 20-й минус один партии будет 19, то есть она будет праздновать свой юбилей, когда будет 21-й съезд. Роль и значение 19-го съезда партии.
Ах,
вспомните молодость.
Ну, что можно сказать хорошего об этом съезде, безусловно, это их решение начать избирательную кампанию по выборам в Думу сейчас, прямо вот немедленно.
Да.
Это правильное решение, потому что дела плохи, и, значит, нужно время, чтобы попробовать какие-то разные модели, разные тактики, и потом, так сказать, выбрать лучшую. При этом, что такое, какие тактики, я думаю, что в значительной степени это будут инструменты недопуска других. То есть должна быть построена надежная, прочная машина недопуска всех сколько-то опасных для «Единой России»
кандидатов. Вы думаете,
кандидатов
вербально они такое проговаривали на съезде?
Ну, между собой, да. А зачем на съезде прямо уж вслух? Вот, так что терзать и трясти, я думаю, что будут совершенно других, чем члены «Единой России». И заметьте, они ведь на этот раз последовали тактике Навального, который тоже начал президентскую кампанию за два года до выборов. А теперь, в общем, оппозиция навязала темп политизации правящему классу. И это очень интересно. Это вообще хорошо. Я считаю, что
хорошо,
это...
Хорошо, что они идут за оппозицией.
Что это хорошо... И что, потому что они будут неизбежно тем самым тормошить и самих себя, и страну.
Трясти.
И терзать.
Трясти, и терзать. Итак, мы посмотрим сейчас сюжет об этом съезде с какими-то особо выдающимися фразами, которые там прозвучали. Но я расскажу одну смешную внутреннюю историю нашу, внутрикорпоративную. Вот Аня Хламова, наш корреспондент, которая делала сюжет, она прислала мне текст этого сюжета накануне, ну, перед тем, как его уже монтировать. А я в это время сижу и смотрю этот съезд. Ну, я же готовлюсь к эфиру. Я сижу и смотрю выступление Медведева, выступление Путина. И получаю этот текст этого сюжета. И там написано «Съезд открыл Владимир Путин». Я говорю, Аня, я снимаю трубку, начинаю страшно кричать. Я говорю, что съезд-то открыл Дмитрий Медведев, а потом выступил Владимир Путин. Она испугалась страшно. Я говорю, где вы такое взяли? Она говорит, на сайте Кремлин.ру. Я говорю, а я смотрю прямую трансляцию на «Россия-24». И дальше я говорю, может быть, Кремлин.ру их переставил. Угадайте, что выяснилось. Оказалось, что я кучу времени потратила на то, чтобы посмотреть прошлогодний съезд «Единой России». То есть я сидела и смотрела прошлогодний съезд «Единой России», но у меня тоже много впечатлений. Но давайте посмотрим нормальный материал Ани Хламовой про этот съезд «Единой России».
В субботу, 23 ноября, в Москве прошел 19-й съезд «Единой России». В отличие от прошлого года, когда первым выступал председатель партии Дмитрий Медведев, в этот раз заседание началось с встречи президента России Владимира Путина. Его единороссы называют своим лидером, хотя он не состоит в партии. Во время своего выступления Путин раскритиковал тех, кто пользуется членством в «Единой России» в своих интересах.
Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории.
Также Путин заявил, что мнение партии не обязано совпадать с позицией чиновников. Более того, с ними стоит быть построже.
Единая Россия – это правящая партия. Да, отчасти оно так на самом деле и есть. Так оно и есть. Но это совсем не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти, с любым уровнем исполнительной власти. Совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал. Даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчеркивает свою близость к ней. На местах-то это, вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений.
Президент перечислил основные ценности партии, среди которых назвал суверенитет России, ее национальные интересы, территориальную целостность, благополучие людей, сбережение народа, демографическое развитие, гражданский мир, межнациональное согласие, сплоченность и единство. После чего обратил внимание, что «Единой России» все-таки есть с кем бороться.
При всей остроте политической конкуренции, разнице программ, представление о будущем страны, необходимо руководствоваться ими, именно этими принципами.
Затем слово взял премьер-министр России и председатель партии Дмитрий Медведев. В начале своей речи он объявил о старте подготовки к выборам в Госдуму 2021 года, после чего неодобрительно высказался о тех членах партии, кто на выборах в этом году регистрировался как самовыдвиженец.
Считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии.
Медведев отметил успехи работы «Единой России» за последнее время. Среди основных достижений – рост доходов людей, развитие сельских территорий, забота о пенсионерах и инвалидах. В планах председателя партии – усиление работы по защите прав граждан. Это он подчеркнул особо.
Мы не должны быть в стороне от этого, поскольку это очень часто присваивают себе оппозиционные партии. Нам нужно этим заниматься.
На съезде «Единой России» политики также обозначили основные цели. Однако оказалось, что у президента и премьер-министра они отличаются.
Наша цель, скажу это вновь, обеспечить прорыв в развитии России.
Наша цель, как и прежде, выиграть. Честно, уверенно, безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что важна не победа, а участие. Мы должны быть настроены только на победу.
Глеб, что мы должны понять из того, что Владимир Путин потеснил Дмитрия Медведева в роли первого выступающего на съезде партии, которой руководит Дмитрий Медведев?
То, что это не тема партии. На самом деле речь идет о проекте, так сказать, о построении аппаратуры для президентского транзита в 2024 году. Выборы 2021 года – это важный этап на этом пути. Это такая, это больше, чем полустанок, это такая основная станция по пути к этому. И отсюда и разговоры о конституционном большинстве, потому что, хотя вопрос и не решен, практически наверняка конституцию будут трогать. Вот уже как трогать, или это будет ласковый петинг, или это будет что-то погрубее, значит, непонятно, но будут трогать точно. Значит, нужно конституционное большинство. А кроме того, это проверка, что работает, что нет. потому что именно после этого выборов 2021 года будут решать, уже определяться в принципе с моделью президентского транзита. Будет ли преемник? Я думаю, что как раз будет идея с преемником будет отставлена в той или иной форме, или какая-то другая форма, или в конце концов небольшое, так сказать, небольшое обрезание Конституции, там есть 5 лишних слов, не более 2 сроков подряд. И вот их убрать, то ничего.
То есть, когда он выступает первым, он подчеркивает, что эта партия для него важна сегодня, да, для тех задач, да, которые он видит перед собой вот в этом, да, транзите. И с нами на связи Сергей Марков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, вас тоже я хотела бы попросить ответить на вопрос, как в билетах ваших студенческих историческая роль и значение 19-го съезда «Единой России» партии?
Ну, хороший вопрос, конечно. Приветствую, так сказать, вас, там, приветствую Глеба Олеговича, мудрейший человек вообще. Мудрейший. Значит, как змеи, можно сказать, да, великий. Так вот, по поводу исторического съезда, ну, это кризисный такой съезд, да, антикризисный. Попытка вывести партию из кризиса. Вот он считает, что не нужно стыдиться звания члена партии. Значит, много людей стыдятся звания члена партии. Еще мы знаем, что на выборах в Московскую городскую думу действительно такая ситуация была. Кстати, она была признана потом ошибочной даже у администрации, которая, собственно, и выступала инициатором. Партия негощена многими проблемами. Это голосование за достаточно глупые законопроекты типа пенсионной реформы, это и многочисленные обвинения в коррупции. И надо как-то выходить из этого кризиса. Что предложено? Конкретные вещи. Первое, значит, броситься в ноги царю и уговорить его, значит, все-таки поставить свое имя на эту партию, на будущих. Нужно понимать выступление Владимира Путина. И он согласился, сказал, ну да, я вас не брошу, так сказать, хоть вы там и нашкодили немало, да, значит, ну я вас не брошу, не волнуйтесь, не надо бежать, конспирируется корабля, все, кто будет бежать, мы накажем, а все, кто, так сказать, останется, поддержим. Это главное, номер один, это самая большая новость, собственно, это была стратегия. Второе, сказали так, губернаторам, товарищи, вы там, так сказать, хватит своевольничать, хватит, так сказать, себя строить каких-то там независимых, да, значит, вы все в рамках единой, так сказать, России, если вы думаете, что Единая Россия будет тонуть, а вы выплывете, вы глубоко заблуждаетесь. Если тонуть все вместе, выплывать тоже все вместе. Ну-ка, сели все на гребла, на весла и погребли. На гребла, может быть, и на гребла, значит, сесть. Кроме того, значит, было сказано, что надо как-то нам выйти вот из этой ситуации, когда Единая Россия молчит в тряпочку всегда, когда бюрократы и связанные с бюрократией бизнес обижают граждан. Надо все это сделать. Вот решили сделать сейчас вот эти центры по защите прав человека, но их Путин призвал, так сказать, ну вот там как-то не всегда соглашайтесь, но иногда хотя бы, так сказать, что-то такое, ну когда явные, абсолютно вопиющие случаи, вы давайте сделайте. Они, конечно, молча смотрели на него и думали, Владимир Владимирович, а как же мы будем отличать вопиющие случаи от невопиющих? Тем более, что по шапке-то нам дадут, где вот эта система защиты партийной тех, кто уступает против бюрократии, которая обнаглела чрезмерно. Такой системы вроде бы не создана. Ну, сейчас вроде бы хотят сменить политтехнологов, они, может, будут как-то по-новому объяснять. Вот такие антикризисные меры приняты. Ну, большинство партии, насколько я понимаю, что они не достаточно.
Сергей, то есть одним словом пытаются вытащить партию из того болота, как бегемоты, в котором она оказалась.
Ну, в общем, да. Ну, да, у партии рейтинг сейчас где-то 30%. Для Единой России, для всех остальных партий это было бы вообще идеалом. А для Единой России это, конечно, слабовато. Там еще есть два момента, которые нужно учитывать по кадровому составу. Ну, во-первых, у Единой России очень сильный кадровый состав с точки зрения профессионализма. Там очень многие люди очень-очень профессиональны в своей области. Но они сидят и молчат тряпочку. Значит, и не могут, у них нет возможности как свой профессионализм там проявить. И вторая вещь. Прошло в умывании ярких людей, ярких сторонников Путина, которые могут вести диалог с населением. В результате вот такая серая бюрократическая масса кандидатами выдвигают люди, как это было в том числе на выборах в Мосгордуму, у которых прямо на лбу вспыхивает надпись у ноги. Я лгу всегда. Люди такие не верят. Как вот это ликвидировать охерение партии, вернуть, так сказать, возможность человеческого диалога, это одна из тех задач, которые, без сомнения, стоят перед партией.
Да.
Ну, кстати, сказать, не надо думать, что они не смогут это решить. Может быть, и смогут. Потому что, вообще говоря, кадровый запас там, то есть очень хороший, там очень много очень умных, хороших, опытных, профессиональных людей. Надо только дать им возможность высказываться.
Спасибо, Сергей. Я бы наших слушателей спросила, вот у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, я бы их спросила, видели ли вы рядом с собой, я не хочу сказать в телевизоре, только вот не в телевизоре, не как вот Глеб Павловский, он же человек из телевизора, тоже все-таки. Вот рядом с вами сосед, студент, какой-то там друг вашей дочери, видели ли вы живого члена Единой России рядом с собой? Глеб, вот вы видели, вот если вот не исключить все ваше телевизионное окружение? Там пенсионер на площадке,
вы знаете,
какой-то.
Во-первых, кого только не встретишь на телевидении.
Телевидение нет, мы исключаем.
Есть, конечно, немного, но есть. Я
вот у вас сейчас всплыла фамилия
постепенно.
В голове, да?
Ну, я не хочу.
Я не говорю, назовите ее, но вы точно ее...
Людей, которые сами себя не объявляют членами партии. Вот. Значит, так вот вслух их разоблачать. Это будет похоже на кампанию по борьбе с космополитизмом. Нет, пусть уже не сами... как говорится, решают, когда им выходить на свет. То, о чем говорил Сергей, ведь отчасти правда, потому что... Почему они молчат? Не потому, что им запрещают говорить, а потому что они себя берегут. Они... Мы уже, так сказать, постепенно, это еще не бурный водоворот, но течение уже определилось, мы входим в бурные турбулентные времена, и люди хотят себя сохранить для решающего момента.
И вообще сохранить.
Ну, ничего такого страшного им не угрожает, но они могут лишиться своих мест, бенефициев и так далее. Поэтому технократ – это тот, кто умеет молчать.
С нами на связи Борис Вишневский. Борис, мне очень интересно услышать ваше мнение. Вы, как человек, прошедший многие избирательные кампании, вы все видели отлично в Москве в этом году, что явно же было принято сверху решение. Ну, очевидно, что оно было... спущено, выстрадано, ну, я не знаю, оно было коллективно принято решение не светить на выборах партию «Единой России», скрывать свою партийную принадлежность. Днем с огнем избиратели, любящие «Единую Россию», не могли найти своего кандидата. Вот бегали, наверное, по соседям, спрашивали, кто у нас от «Единой России», мне не за кого голосовать, потому что там нет никого. Нужно просто его вычислить, вычленить этого единоросса, чтобы был смысл для меня в этих выборах сходить на участок. Откуда вдруг это взялось, вот это вот поношение Дмитрия Медведева, тех, кто стесняется, если это, очевидно, было решение партии самого высшего уровня? Или я ошибаюсь, это было решение каждого индивидуально единоросса, который в Москве решил скрыть свою партийную принадлежность в частном порядке, как вы считаете?
Знаете, как говорил мой любимый польский сатирик Станислав Ежелец, стыдно подозревать, когда вполне уверен. Ни один единорос в Москве не рискнул бы участвовать в выборах в Московскую городскую думу как самовыдвиженец, не получив на это санкции от своей партии, не получив одобрения от руководства на такого рода действия. Кстати, очень интересно потом было, ни одного кандидата от «Единой России» в выборах не участвовало, но почему-то пишут, что «Единая Россия» выиграла выборы в Мосгордуму. Интересно, как она их выиграла, если не было ее кандидата. В Петербурге, кстати, было ровно то же самое. Тут спрашивали в эфире, видели ли вы живых членов «Единой России». Но я-то вижу их каждый день просто у себя в законодательном собрании, например. И я должен сказать, что на муниципальных выборах в Петербурге мало того, что нынешний губернатор, господин Беглов, вдруг заявил, что, оказывается, он давно уже не член «Единой России», и с сайта мгновенно была убрана информация о том, что он когда-то был даже в ее высшем совете, но и значительная часть кандидатов в муниципальные депутаты шла на выборы, делая все, чтобы сохранить самую главную военную тайну, что они единороссы. Ни в одном агитационном материале не было ни слова, что они члены «Единой России», что их выдвинула «Единая Россия». У некоторых избирателей видели только в бюллетене, поскольку на этом этапе скрыть это было невозможно, а часть шла как самовыдвиженцу. Я совершенно уверен, что тоже они получили на это благословение партии. Я прекрасно понимаю, почему. На протяжении нескольких избирательных кампаний этикетка «Единой России» работала как воздушный шарик. Она поднимала вверх. А сейчас она стала работать как гиря на ногах. Она тянет вниз, на дно. Они прекрасно это понимают. Если бы этикетка «Единой России» давала им преимущество, тогда они бы ее бы выпячивали как только могли, но у них была бы на всех частях тела, включая скрытые за одеждой, понимаете? А сейчас она их топила, поэтому они это скрывали. Я понимаю, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву крайне неприятен тот факт, что принадлежность к партии, где он, между прочим, председатель, является дискредитирующим фактором на выборах.
Борис, вы хотите, фактором, который во многом... Вы хотите сказать, что Дмитрий Анатольевич не принимал участие в выработке этого решения? Что его вот обошли? Это Собянин сам свою инициативу там проявлял или кто-то еще? То есть он не знал, сейчас... что у него в Москве и в Санкт-Петербурге принято политическое решение партию не светить?
Слушайте, я думаю, что Дмитрий Анатольевич вообще на самом деле в своей партии мало к чему подпущен. Ну, вы же видите, какую роль он там играет. И я думаю, что решения эти могли приниматься или без него вообще, или он ими не очень доволен. Я понимаю, ни один представитель партии не был бы доволен, если бы такие решения существовали. Но то, что как минимум негласное одобрение такого поведения существовало, у меня никаких сомнений не вызывает. Он, кстати, еще во время избирательной кампании, имею в виду Медведева, позволял себе говорить, что это такое, почему многие скрывают свою партийную принадлежность. И вот сейчас мне очень интересно, что будет происходить в ближайшем электоральном цикле. Если мы увидим опять массовую игру в прятки, когда единороссы будут стесняться своей партийной принадлежности, это значит, что роль Дмитрия Анатольевича Медведева, возглавляемой им партией, стала еще более малозначительной. Если они все будут идти на выборы под флагом своей партии, ну, значит, аппаратные позиции Медведева усилились.
Угу. Спасибо, Борис. Я Сергея Маркова спрошу. Сергей, вы считаете, его тут обошли, когда принимали это решение Медведева? Он не знал, он узнал постфактум о нем, что, оказывается, во всех избирательных бюллетенях Москвы и Санкт-Петербурга были скрыты вот партийные наименования членов «Единой России».
Значит, знаете, я вот, к сожалению, Борис Вишневский ничего не знает, не разбирается. Значит, разные проблемы «Единой России», одна из проблем, скажем, заключается в том, что это не вполне партия. Я вообще как защищал диссертацию в свое время по партиям, да, и прекрасно понимаю, как работает. У нас вообще партий почти нет в стране, да. Коммунистическая партия – это не партия в обычном смысле этого слова. Это просто партийная, как бы, квазипартийно организованная советская субкультура. А ЛДПР Жириновская – это тоже не вполне партия. Жириновская – внука членов его команды. Значит, «Единая Россия» – это скорее механизм контроля исполнительной власти над федеральными и всеми региональными парламентами, а также некий бред для голосования. Ключевые решения по «Единой России» принимаются не внутри партии ее членами, они принимаются вовне, ну, прежде всего, это Владимир Путин, а также администрация президента и мэрия Москвы, если это московских выборов. Насколько я понимаю, значит, там распределение было следующим. Вообще «Единая Россия» ничего
ну, только исполняли там что-то такое, бегали ребята, да, значит, но не они точно принимали решения, не они выдвигали людей, а там борьба за это шла, за обычно идет между управлением внутренней политики, администрацией и, так сказать, московской мэрией. И традиционно было доверие большое, так сказать, московской мэрии, и вот, видимо, так сказать, насколько я понимаю, они решили, что нужно идти не под брендом. Кстати сказать, это было после выборов признано всеобщей ошибкой. Вот вы так немножко насмехаетесь, да? Но одна из причин слабости партии власти на московских выборах заключалась как раз в том, что шли без бренда «Единой России».
Я с вами совершенно согласна, Сергей. Никто тут не усмехается. Я с вами абсолютно согласна. Это партия начальства. Люди голосуют за начальников. Он приходит на участок, ни одного начальника нет. Я согласна. Что они потеряли?
Абсолютно верно. Они запутались, так сказать, там, да? Избиратели. Они, видите, никакого признака начать. Все какие-то самовыдвиженцы непонятные. И поэтому, конечно, вот это вот признано ошибкой. Но решение, я думаю, просто было отдано мэру Москвы, так сказать. И вот, насколько я понимаю, вот принял решение. Но это была, конечно, серьезная политическая ошибка и провал. И сейчас победила позиция Дмитрия Медведева о том, что вообще нельзя допустить, чтобы от партии начали шарахаться как от чупной. Это будет партия власти, правящей партии, если от нее будут все убегать. Нет, товарищи, хорошая, плохая, но наша. Все,
все понятно.
Бревно все на плечи и потащили.
Да, я вот тогда спрошу Глеба Павловского, а теперь же его, получается, могут исключить Сергея Семеновича, потому что он же, смотрите, что наделал. Он же действительно обрушил свой гнев на тех, кто стесняется, а он официально настеснялся на целый город, на сколько участков. Исключат.
Исключить его трудно. Он сам кого хочешь исключит.
Он всех своих кандидатов исключил.
Таких серьезных перемен, конечно, до вот этого рубежа 21-го года не будет. А потом могут быть очень серьезные, уже в зависимости от принятой стратегии. Потому что все-таки это решение, конечно же, было санкционировано. Что такое принято в нашей системе? У нас ведь такая небюрократическая система. Конечно, санкционирована на высоком уровне. Я думаю, что и Медведеву мне ограничилось. Это в обход Путина это нельзя было сделать. Второе. Это ведь стиль Володина в каком-то смысле в Думе. Вы что-то слышите оттуда, значит, так как из черной дыры ничего не доносится, кроме, кроме законопроектов, которые сами по себе, как бы, даже нельзя сказать, лоббируются, а просто туда продвигаются через нескольких депутатов. А все эти замечательные одномандатники сидят и тихо молчат. Они тоже надеются дожить до каких-то других времен. Вот изменения колоссальные в партии. Ведь это была партия когда-то, партия Путина, так она себя называла. И у нее был как бы такой политический товар. Единственный на рынке Путин. Вот. Только вот это было мощно, и поэтому к ней присоединялись. Потом было понято, что необходимы вот эти такие такие лица, новые лица и предыдущая волна. Вот она сейчас вся сидит, теперь вот она выступает по телевизору и так далее. Но это было, я помню, эти списки составляли там Лео Бакерия и других. То есть люди, которые производили приятное впечатление или яркое впечатление. Но теперь все это уже выглядит как фон. Угу. И сейчас, вы думаете, нельзя набрать таких каких-то веселых, молодых каких-нибудь хирургов, гинекологов, астронавтов, неизвестно чего. То есть можно набрать, но это будет в сущности та же подстава. То есть они будут называться, выступать от партии, но, конечно, они...
И все будут понимать, что
партии.
Их набрали, да. Вы знаете, я, ну, еще раз, наверное, засмеетесь, но я, когда смотрела съезд 18-го года, думала абсолютно честно, что этот съезд идет сейчас. И чтобы вот он не пропадал, этот съезд 18-го года, мы вам покажем фрагмент самой большой гордости, чем тогда, на тот момент, гордилась «Единая Россия», а гордилась она тем, что она выбрала Владимира Путина президентом. Мне так казалось, что она уже второй год гордится, а она гордилась тогда вот первый раз, первый год. И ведь кто первый-то начал отказываться, отмежевываться от «Единой России»? Владимир Владимирович, который пошел самовыдвиженцем. Вы же помните, ему даже подписи собирали. Но мы давайте посмотрим, как гордился Дмитрий Медведев на предыдущем съезде тем, что они поучаствовали вот в этой победе.
В этом веке все ключевые события в истории нашей страны, они связаны с «Единой Россией». Таких событий было немало и в уходящем году. И главное из них – это выборы главы государства. Для России этот выбор всегда является историческим. Он определяет и общую судьбу, и общее будущее. Ну и для партии этот выбор, он был очевиден. Год назад на предыдущем съезде партии, 23 декабря, мы поставили перед собой большую цель – помочь обеспечить безоговорочную победу Владимира Владимировича Путина. Эта цель успешно достигнута.
Ну вот, цель достигнута, и вот уже год, когда...
Прорыв произошел.
И тогда в партии был смысл, вот эта цель. Сейчас какая-то она новая, тогда была вот эта цель.
Она не может сейчас...
А он-то сам-то от нее отмежевался. Вы же помните, кто первый начал стесняться «Единой России»? Владимир Владимирович.
Нет, ну, Путин вообще не любит делиться ничем. В особенности своим... харизм, своим рейтингом, своей харизмой и так далее. Потом, ведь в конце концов, Путин был раньше «Единой России». Кто первый, курица или яйцо, здесь точно известно, что «Единая Россия» была в проекте, когда Путин стал президентом.
Путин появился, родился вместе с «Единством», вот вместе,
да,
одновременно.
Ну, а «Единство» тогда вообще было производное Путина просто.
Путин, он под Путина.
Путин показал,
под Путина.
Попросил. Попросил, еще даже не под Путиным, просто он
как
попросил.
Не под Путиным?
Нет. Но Путин просто попросил. Ребят, проголосуйте вот за этого парня, на Шойгу он показал. Тогда вот. И действительно, и рейтинг увеличился в 3 раза за 3 недели. Дело не в этом. Сегодня проблема с чем? Что партия может предложить в качестве своего, так сказать... продукта премиального,
да.
Она не может предложить Путина, даже если он будет открывать каждый ее съезд подряд. Кстати, вообще такая есть магия цифр. Между 19-м и 20-м съездом много чего произошло в Советском Союзе, то есть в каком-то смысле можно сказать.
Ну, знаете, в самолетах пропускают 13-й ряд, так они пропустят 20-й съезд, вот и все. Сразу после 19-го
будет 21-й съезд. Ну и тоже неизвестно, какая у него будет повестка. Поэтому здесь, конечно, растерянность царила на этом съезде, это просто, я знаю, высокая, она не снята. Терзатель, впрочем, на 19-м съезде Иосиф Виссарионович Сталин терзал и тряс своих ближайших соратников, там, Молотова, Ворошилова и других. Они вообще не знали, куда они уйдут, ли живыми они с этого съезда. Вот. Но они его пережили. Итак, сегодня, я думаю, проблема в том, что вот эта вся штука, с которой попытались взлететь, она слишком громоздкая. Она прекрасно контролирует недопуск на выборы, но она не может ничего при этом другого предложить голосующим.
Вот у нас с нами на связи Никита Панарин. Никита молодой, юный, я не знаю, вернее, молодой политолог. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему я слово «молодое» использую? Потому что мне интересно, во-первых, рядом с вами вы когда-нибудь, Никита, видели настоящего живого члена «Единой России»? Не в телевизоре все время, подчеркиваю, рядом с собой.
Слушайте, ну я, наверное, нахожусь в таком постоянно коконе, в своем таком либеральном, очень уютном, поэтому, наверное, с ними сталкиваться прям напрямую не приходилось.
Ну, а соседи да там? И, ведь, а сосед какой-нибудь там вот?
Да и, судя по всему, они сейчас очень хорошо маскируются. Потому что, вот правильно все это вы говорили, про то, что не хотят выдвигаться под своим брендом и так далее. Поэтому не хотят они говорить о том, что они принадлежат к Единой России. Может быть, сейчас что-то будет меняться.
Верите ли вы, Никит, что молодого человека можно уговорить, затащить сегодня в Единую Россию? Ну, давайте пряники, слово, наверное, не будет. Ну, пряниками, наверное, ну, кого угодно, мы смотрим, какие пряники. Но вот, в принципе, вот вы видели этот съезд, не думаю, что по телевизору. Ну, видите у нас, как, ну, допустим, у нас, вы посмотрели, как это выглядит со стороны. Можно на это мероприятие затащить вашего сокурсника и записать его в члены партии, пригласить его в члены этой партии? Или вы не верите, что существует такие молодые люди, которых можно на это уговорить бесплатно?
До какого-то момента мне казалось, что Единая Россия — это совершенно пропащая партия, если ее можно так назвать, потому что к партии она имеет отношение очень опосредованное. А на данный момент, как мне кажется, они уловили некую тенденцию, в том числе введя вот этот правозащитный трек с Маргаритой Симонян от общественности и так далее. И мне кажется, что со всеми своими усилиями, направленными на заинтересованную молодежь, все эти лидеры и так далее, все эти селигеры, вот такого плана мероприятия, кого-то они привлечь к себе могут. Они, возможно, сейчас начали играть очень интересную игру, связанную с поднятием своего рейтинга немного нетипичными способами, как раз вот об этом правозащитном треке я и говорю. Возможно, это, вот как, не знаю, условно, Леся Рябцева, которая была, в общем, сейчас на РТ и так далее. Вот люди, которые таких вот недолиберальных взглядов, возможно, за ними и потянутся. Но из моего окружения, очевидно, никто туда не пойдет, потому что это все, ну, то есть ты должен понимать, какая игра играется, и что эта игра вполне возможно будет играться тобой лично.
А я как раз не уверена, что девушки, которых вы называли только что, обе члены Единой России, я как раз не уверена, что они туда именно потянут. Они могут потянуть там к идеологии, потянуть за Владимиром Путиным там идейную молодежь, но потянуть в партию, в которой они, по-моему, не состоят.
Они не состоят в партии, ни одна из них не состоит в партии, и, насколько я понимаю, Маргарита заявила, что не собирается туда вступать. Другой вопрос в том, что когда ты начинаешь вращаться во всех этих кругах, они потихонечку тебя засасывают. Это тоже такое болото, из которого выбраться становится непросто. В любом случае, это всегда некоторая секта. Не знаю, вот вы приходите, и почему вы не пришли, почему вы не приехали, а давайте вы в следующий раз поедете на мероприятие, давайте мы вам что-нибудь за это дадим, какую-нибудь плюшку, а потом еще Олимпиады, вы на этой Олимпиаде получите какие-нибудь баллы. Масса можно придумать способов привлечь молодежь. И если они начнут этими способами пользоваться, потому что до последнего момента они это делали очень неумело, откинув назад трек, связанный с молодежью, с селигерами и всеми прочими активностями, возможно, если они сейчас его снова активизируют, то какие-то успехи у них будут, что не очень приятно.
Спасибо, Никита. Да, я, когда вы говорите селигер, я понимаю, что вы имеете в виду, потому что это тоже как бы мы исключали в своем разговоре. Ну, понятно, кто приезжает на селигер, это старая школа, это как бы как комсомольск, как, не знаю, даже не Орленок, потому что тот был даже более человеческий лагерь. Это какой-то такой вот лагерь функционеров начинающих. Так я его всегда воспринимала.
Да, но они при этом часто начинают, но не кончают, потому что они туда, конечно, едут, надеясь, но эти надежды в большинстве случаев обламываются. Собственно говоря, этот селигер породил много разочарованных в путинизме. Понимаете, правозащитой замечательно они могут заниматься, но ведь одновременно будет заниматься правозащитой Нацгвардия и Следственный комитет. Вот, и их больше. Их больше, хотя там, может быть, тоже есть кто-то из вступивших в Единую Россию, но я не знаю, сколько их там. И, конечно, молодой человек, который хочет делать карьеру, даже если он прожженный карьерист, он все-таки предпочтет работу в Роснефти, работе в Единой России.
Если уж говорить о карьере.
Потому что из Единой России попасть в Роснефть трудно. А из Роснефти в Единую Россию легко.
Это интересная филологическая дискуссия. Могла быть охрана и защита. Правоохранительные и правозащитные. Вот в чем разница между правоохранительными органами и правозащитными?
Да, да. Это я вам скажу. У нас ведь интересная концепция безопасности утвердилась в стране. Если присмотреться, то безопасность серьезная вещь. Но чья она? Безопасность – это один из интересов любого человека. Он хочет оставаться в безопасности. Но у нас называется безопасностью не это, а интересы органов безопасности, они первенствуют. И если они проявляют активность, то считается, что ты в большей безопасности, чем был. Даже если набьет по тебе лично.
Или когда собирается совет безопасности, ты холодеешь, думаешь, сейчас они что-нибудь удумают такое. Страх Божий.
Да, да. Поэтому вот здесь, с другой стороны, все-таки 2 года – это много. За это время можно многое придумать. Я там план «Барбаросса» год обдумывал, немецкий генштаб, вот, разрабатывал. А 2 года – это много. Поэтому, в принципе, здесь можно придумать несколько сценариев прорыва и дальше рвать и рвать.
Ну, придумать можно сценарий, реализовывать его. Вот. Борис Вишневский, я бы хотела, чтобы вы тоже откликнулись на ту часть нашего разговора, где Глеб Павловский говорил, что вот сейчас Путин все-таки решил воспользоваться этой партией как инструментом для транзита, известного всем. Только что они год назад они отчитались, что они его поддержали. Он их за это похвалился, поблагодарил. Молодцы, спасибо. Но теперь мы должны придумать, как нам быть дальше с этим 24-м годом, и вы мой ближайший помощник и инструмент в этой затее. В какой затее, мы пока не знаем. Но у Глеба есть подозрение, что немножечко кусочек Конституции будет откушен. Как вы видите эту историю?
Знаете, я думаю, что «Единая Россия» уже ничего не поможет. И, кстати, очень смешно было слышать слова коллеги Маркова насчет того, что она контролирует исполнительную власть. Покажите мне, пожалуйста, где она контролирует исполнительную власть? У нас в питерском ЗАГСе, где они, не приходя в сознание, голосуют за все, что предложит губернатор.
Борис, я в Мосгордуме? Останавливаю. Он не сказал контроля. Он сказал механизм контроля. А вот работает ли этот механизм? Он не уточнял. Он сказал, это механизм контроля.
Значит, если механизм не работает, тогда это просто груда железного лома. И не более того. Ни в питерском ЗАГСе, ни в Мосгордуме, ни в Госдуме, нигде «Единая Россия» с этой ролью не справляется. И главное, она для нее совершенно не предназначена. У нее прямо противоположное назначение. Это исполнительная власть ее контролирует. Понимаете, что у нас происходит? Да, они используются как инструмент для чего? Отсекать неугодных от выборов, не пропускать через муниципальный фильтр сильных оппозиционных кандидатов, занимать какие-то места иногда, когда попросят, время от времени кого-то из них приглашают в исполнительную власть. А самое главное – это голосовать так, как велено. Вот я думаю, что в том самом транзите, о котором говорят, «Единой России» отведена роль такого, я бы сказал, аплодирующего большинства. Больше ни для чего они будут не нужны. Они надеются сохранить за собой парламентское большинство в 2021 году. Я, кстати, очень надеюсь, что у них это не получится, что они его не сохранят, потому что если рейтинг начал падать, уже это не остановить, это эскалатор. Они ступили на него, затеяв пенсионную реформу и организовав повышение налогов. Это уже не купируется никак, никакими средствами. Но, видимо, Владимир Владимирович надеется, что или «Единая Россия», или какая-то перекрасившаяся структура, возможно, ее обзовут каким-нибудь очередным народным фронтом или еще чем-нибудь, сможет сохранить большинство в парламенте, причем большинство им нужно будет, скорее всего, конституционное, и решение одной единственной задачи. Вот я, хоть убей, не поверю, но Владимир Владимирович намеревается после 2024 года сказать: «Я устал, я ухожу», уйти на пенсию, уйти президентом какого-нибудь фонда, даже уйти в Государственную Думу, быть там даже спикером. Конечно же, нет. Он хочет сохранить за собой всю полноту власти в стране, тем или иным способом. Или они попытаются отменить правило двух сроков, или они попытаются сделать так, чтобы на самом деле реальная власть была у того органа, который он возглавит, не нарушая при этом существующие конституционные механизмы, или они сделают правительство парламентского большинства, а президентский пост сделают декоративным, не знаю что. Но то, что при нынешней политической конструкции Путин обязан уйти, а уйти он не захочет, для меня совершенно очевидно. Я, правда, надеюсь на то, а для всего этого, естественно, нужны будут думские голосования для проведения политических изменений на системном уровне. Я, правда, надеюсь на то, что в 2021 году не получит «Единая Россия» того большинства, которое позволит провести эти изменения. И вообще у меня ощущение сейчас, то ли действительно от 19-го там, съезда КПСС, и вполне возможно, что на следующем съезде «Единой России» Дмитрий Анатольевич будет зачитывать доклад о культе личности Путина и его последствиях, а Володин будет рассказывать про найденное, засекреченное от партийных маст завещание Бориса Николаевича Ельцина, где планировалось совсем не то, что мы увидели потом. Или это 28-й там съезд КПСС последний, где, хочу напомнить, это уже при моей жизни вполне было, Михаил Сергеевич Горбачев много говорил о том, что партия превратилась в такой приводной ремень механизма обслуживания авторитарной бюрократической системы, что надо решительно перестраиваться, менять методы, идти навстречу людям. Очень похоже на то, что сейчас говорил Владимир Владимирович на этом съезде «Единой России». После того 28-го съезда жить в коммунистической партии Советского Союза оставалось год и месяц. И на том она грохнулась.
Да, вот смотрите, я хочу, чтобы вы услышали одну фразу, Владимир. Его вдруг впервые он критически оценил вот эти вот прямые линии, из которых следует, что кругом разруха. Единственный подчинщик, который существует в стране, это он. Вдруг он это понял. Вот давайте эту фразу его послушаем на этом съезде.
Я назвал не все партийные проекты «Единой России». Работа ведется по многим другим направлениям, включая...
Нет, это не Дмитрий Анатольевич сказал. Это сказал Владимир Владимирович. Он сказал о том, что он устал, он еще не уходит, вот от этой истории с прямыми линиями. Давайте этот фрагмент послушаем.
Прошу вас, будьте партией лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости. Вот вы же видите сами, знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят.
Покажут. Глеб, услышали? Да, покажут. Зачем нам эти показы уже? Достали вы меня. Вот вы чувствуете, что здесь раздражение накопилось уже?
Ну, это ведь имиджократия. Она мыслит картинкой. Вот. И когда она недовольна картинкой, она считает, что необходима другая, лучшая, качественная картинка. Я думаю, что если Путин будет, даже захочет производить какую-то большую пертурбацию в верхах, он начнет с руководителей телеканалов и всего этого медиакратического комплекса, потому что он именно здесь видит ядро своей власти. Но это у него, да, постоянно прорывается. Прорывается то, что он отрицает, что смотрит, часто отрицает, что смотрит телевидение. Но он же смотрит его, это очень часто, опять-таки, у него проскакивает.
Если он способен анализировать, он же видит, что дурацкая история. Он сидит, он же в начале этих прямых линий рассказывает, как все хорошо расцвело, зацвело и плодоносит. И вдруг ему эти больнички и школы. То есть он чувствует какой-то тут диссонанс, дисгармонию какую-то он чувствует. А они не могут не показать эту больничку, потому что, это же люди живые, звонят, никто не поверит, если они не покажут больничку.
Ну, в конце концов, вы знаете, это в современном мире, в мире сериалов, можно поставить новый, качественный, драматический сериал о «Единой России», которая просто надрывается, как говорил герой Шукшина, значит, теряет последние золотые зубы, значит, решая проблемы народа. И это тоже будет, только это должны ставить хорошие теледраматурги, вроде там Кости Эрнста и так далее, и как бы с огоньком. Вот, так что не исключено, что именно это мы и увидим.
С огоньком и с человеченкой, как любят говорить на телевидении, с человеченкой. Я предлагаю посмотреть опрос. Мы сегодня спрашивали, как представляют себе московские прохожие, зачем люди вступают в Единую Россию. Что они сегодня нам отвечали?
Зачем люди вступают в партию «Единая Россия»?
Они думают о себе и, может быть, просто... Ну, я думаю, что они даже не думают, за них принимают решения.
Ну, я вообще-то такой, я патриот своей страны, поэтому я думаю, чтобы было жилось лучше всем. Все-таки партия большая, все-таки народу в ней много. Все-таки для благополучия, чтобы бороться за благополучие нас.
А, ну это же власть, и деньги
для доступа к ресурсам.
К ресурсам, да.
Должно сказать, наверное, подходит идеология.
Все вступают, вот они и вступают, не задумываясь, мне кажется, просто. Но если мы посмотрим на состав... то я думаю, первый вариант. В большей степени, чтобы быть у кормушки. Мне так кажется.
В начале, когда еще никто не знал, то я думаю, забота о родине. А сейчас уже это... как, думаю, что это конъюнктура такая. Выгодно очень.
Ну, там большинство тех, кто уже в свое время был в КПСС, затем же, зачем они были ранее в КПСС? Помочь себе, да, с зарплат.
То есть для своего собственного благосостояния?
Да, конечно, зачем еще не могут туда вступать? Ну, может быть, кто-то, конечно, не все, нельзя говорить о всех, что вот все 100% людей, вступающих в Единую Россию, думают, не думают о родине. Но зная, что происходит хотя бы издалека, все становится ясно.
Ну, вывод напрашивается сам собой. Карьера, стабильное положение, только и всего.
Безусловно, это в первую к себе. Они должны что-то от этого иметь, потому что мало заботы о людях.
Очень сложно сказать. Я думаю,
карьерная лестница.
Вот очень жалко, что у нас в эфире мы договаривались заранее. И много раз звонили во время эфира, должна была участвовать и очень обещала Инна Светенко. Это абсолютный единорос. Вот мы бы ее спросили, почему она в свое время вступала. Абсолютно, я имею в виду, заслуженный, видный, давний единорос. Она сейчас стала, мы можем ее поздравить, сенатором от Московской городской думы, сенатором Совета Федерации. Но вот, ну, сбрасывает звонок, хотя очень-очень обещала. Можно было бы спросить, зачем она вступала. Но я вот, видите, Глеб, тоже я чувствую, что эти прохожие не видели вокруг себя живого единоросса, но так они себе представляют мотивацию.
Ну, понимаете, ведь как его увидеть? Он же ушел куда-то в чащу, в дремучую чащу. То есть такой партии, такой коллективный Иван Сусанин. Она куда-то шла, становилась все непонятнее. А потом, во-первых, ну, там грибные места, хорошая охота и так далее. И, в общем, Сусанин раздумывал возвращаться назад. Он себя чувствует прекрасно, но его не видно. Мы просто в разных совершенно пространствах существуем, проходим, можно сказать, друг через друга. И проезжаем мимо друг друга, разный транспорт, к тому же.
Да.
Так что это как раз не, это понятно, непонятно, что будет дальше, потому что партия, дело не в том, что партии нечего предложить на выборах, ей нечего предложить даже самой себе. У нее нет никакой концепции курса, программы, пускай плохой программы. Вот, и повестки дня, она зависит, она все время смотрит за соцопросами,
вот
что сегодня...
Совсем, у нас уже нет времени важно. Это обсудить, но также будет важно понять в будущем, как эти люди, которые на улицах вот такую мотивацию видят в ее действиях, все-таки за нее голосуют, они все-таки за нее голосуют. До свидания. Немного, но голосуют.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами.